В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу радио «Эхо Кавказа», вещает рамка корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 11 октября, сейчас в Сокумицкинвале, Тбилиси, 21 час в нашем выпуске. Сегодня студенты нескольких тбилисских вузов потребовали от властей отказаться от участия в Олимпийских играх в Сочи. Кремль сообщил о назначении экс-министра регионального развития России Олега Говоруна начальником управления по социально-экономическому сотрудничеству с Абхазией и Южной Осетией. В рубрике «Гость недели» один из соучредителей организации «Свободная зона» Гела Васадзе. В Грузии продолжают обсуждать смерть 16-летнего заключенного в кутаистской тюрьме. Эти и другие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях. В Норвегии в пятницу была присуждена Нобелевская премия мира 2013 года. Полиция Швеции удалила российский запрос о международном розыске Уильяма Браудера. В Сирии в августе повстанцы убили не менее 190 мирных жителей и более 200 человек взяли в заложники. В Норвегии в пятницу была присуждена Нобелевская премия мира 2013 года, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
В столице Норвегии Осло был объявлен лауреат Нобелевской премии мира. Норвежский Нобелевский комитет присуждает Нобелевскую премию мира за 2013 год организации по запрещению химического оружия за ее значительные усилия по уничтожению этого вида вооружений, объявил председатель Норвежского Нобелевского комитета Турбьорн Ягланд. Организация по запрещению химического оружия, штаб-квартира которой находится в Гааге, была создана в 1997 году для наблюдения за режимом нераспространения химического оружия по всему миру. Членами организации являются 190 государств. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Полиция Швеции удалила российский запрос о международном розыске, задержании и выдаче главы британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, обвиняемого в мошенничестве с акциями «Газпрома». Как сообщил Идар Тасс, представитель фонда, в письме шведской полиции юристам Браудера говорится, что сведения на их клиента были удалены по указанию генерального секретариата Интерпола. В организации считают запрос Москвы политически мотивированным. Ранее по аналогичным основаниям России отказала Франция. Уильям Браудер обвиняется в России в хищении акций концерна «Газпром» на сумму около 3 миллиардов рублей. Кроме того, летом этого года Браудер был заочно приговорен Тверским судом Москвы к 9 годам лишения свободы по обвинению в неуплате налогов на сумму более чем 520 миллионов рублей. По тому же делу был посмертно признан виновным юрист Hermitage Capital Сергей Магницкий, скончавшийся в СИЗО в ноябре 2009 года.
Эхо Кавказа. Новости.
В Сирии в августе повстанцы убили не менее 190 мирных жителей и более 200 человек взяли в заложники. Среди задержанных много женщин и детей. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch. Документ был подготовлен на основании расследования нападения повстанцев 4 августа на 10 алавитских селений, большинство жителей которых поддерживают режим Башара Асада, и интервью с очевидцами этих событий. В состав сирийской вооруженной оппозиции входит много группировок, некоторые из них связаны с Аль-Каидой. Президент Беларуси Александр Лукашенко был готов признать Абхазию и Южную Осетию в обмен на российскую помощь. Об этом он сегодня заявил на пресс-конференции в Минске. По его словам, Белоруссии были необходимы гарантии поддержки со стороны России в случае наложения санкций со стороны Европы, рассказывает Виталий Цыганков.
Пресс-конференция по традиции завершает пресс-тур российских журналистов по Белоруссии, основная часть которого в этом году прошла в Гродненской области. Три дня представители российских СМИ за счет белорусского бюджета кормили, поили, показывали лучшие достижения белорусского народного хозяйства. Очевидно, такие обстоятельства наложили свой отпечаток на настроение российских журналистов. Почти ни один вопрос не обходился без предварительного комплимента Белоруссии и белорусскому руководству. Несколько раз разговор приобретал какие-то анекдотические очертания. Российский журналист рассказывал, как все в Беларуси прекрасно, а Лукашенко в ответ убеждает, что в стране далеко не все так хорошо. Каких-то новых революционных заявлений белорусский президент не делал, однако по своей традиции указывал именно на Москву как виновницу в проблемах союзного государства. Таким образом, он снова обосновал тезис о том, что именно Россия тормозит интеграцию. По словам Лукашенко, например, российское правительство отменило заседание союзного совмина из-за истории с Уралкалием. По словам Лукашенко, его взгляды на Калинный конфликт полностью совпадают со взглядами Владимира Путина, в отличие от некоторых других российских чиновников. Руководитель аналитических проектов компании «Белопан» Александр Класковский отмечает, что Лукашенко снова завел традиционную пластинку про дружбу и интеграцию. Однако реальные действия белорусского президента говорят о его грубом прагматизме.
Две части есть, два слоя в этом его сегодняшнем беспрецедентно долгом выступлении. Во-первых, это, конечно, была поставлена традиционная такая пластинка насчет дружбы, насчет братской интеграции, братства по оружию. Но что касается якобы бескорыстного союзничества, Лукашенко вот рассказал, отвечая на неприятный вопрос, почему не признали Абхазию и Южную Осетию. Смысл был таков, что вот тогдашний президент Медведев не проплатил этот вопрос, поэтому мы не признали. Так что все строится на прагматичной основе.
Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Европейский Союз предупредил украинские власти, что для подписания соглашения о ассоциации с ЕС Киеву необходимо будет решить ситуацию вокруг осужденной экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Об этом в пятницу заявил член Еврокомиссии по вопросам расширения ЕС Штефан Фюле во время круглого стола в Киеве. По его словам, Украина также должна продемонстрировать заметный прогресс в реформировании избирательного законодательства и судебной системы. Евросоюз настаивает на освобождении Тимошенко или ее отправке на лечение за границу. Вопрос подписания соглашения будет рассматриваться на саммите Восточного партнерства, который пройдет в ноябре в Вильнюсе.
Новости представила Любовь Баматова. Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Сегодня студенты нескольких тбилисских университетов провели акцию перед зданием Министерства спорта Грузии. Собравшиеся требовали от властей отказаться от участия в Олимпийских играх в Сочи. На мероприятии побывал наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Организаторы, видимо, надеялись на более масштабную акцию. Сбор людей назначили на послеобеденное время, когда у большинства студентов заканчиваются лекции. По планам, которые анонсировались в прессе, протестующие должны были охватить здание Министерства спорта живой цепью. Но в назначенный час к госучреждению пришло от силы 50 студентов из всех главных вузов столицы. Цепью из них удалось лишь на пару минут перекрыть главный вход в министерство.
Россия больше всего хочет, чтобы Грузия приняла участие в Олимпиаде, чтобы узаконить свою оккупацию. Тем самым она покажет всему миру, что у Грузии беспринципное правительство, что мы беспринципный народ, что Грузия недостойное государство.
Кричал в мегафон один из участников акции. Остальные размахивали грузинскими флагами, несколько студентов в руках держали плакаты с требованиями отказаться от участия в сочинских играх. Один из участников протеста зачитал текст заявления.
Мы считаем, что Грузия и без того уже сильно пострадала из-за этой Олимпиады. Мы требуем, чтобы грузинская делегация не принимала участие в Олимпиаде в официальном качестве, а спортсмены могут выступить на играх и под олимпийским флагом.
22-летний Георгий Тавадзе не считает малочисленность акции большой проблемой. «Из искры возгорится пламя», вспомнил будущий программист лозунг вождя Октябрьской революции. Георгий говорит, что первоначально был совсем не против участия грузинской сборной в Олимпиаде. Спортсмены, объясняет он, подобным событиям готовятся всю жизнь, и было бы несправедливо лишать их возможности выступить. Но мнение Георгия переменилось после новости о том, что одним из факелоносцев Олимпиады будет военный пилот, бомбивший город Гори в августе 2008 года. 2008 года.
Если мы хотим что-то изменить, надо изменить в первую очередь вот с таких вещей. Это очень глобальная вещь для нас. Это сильно пощечина в глазах других стран. Мы тоже будем оскорблены, если мы поедем на эту Олимпиаду. Это будет просто плевок в наше лицо. Вот и все.
Возмущается Георгий. Сегодняшняя акция не первое собрание студентов за последнюю неделю. Учащиеся большинства столичных вузов в той или иной форме выразили свой протест. Кто-то перед дверями своего университета «Альма-Матер», а некоторые даже поехали в приграничные села Горийского района. 19-летняя Елена Басилашвили призналась, что уже несколько подустала от чрезмерного внимания прессы и политиков.
Мы, студенты, считаем, что все это не должно так политизироваться. А то получается, что оппозиция использует эту тему, чтобы выступить против правительства. Правительство, чтобы противостоять оппозиции. В результате значение этого важного вопроса снисходит лишь только до предвыборного пиара.
Говорит Елена. Никто из участников акции не верит заявлениям правящей партии, что участие в Олимпиаде будет способствовать налаживанию грузино-российских отношений. Единственным реальным результатом, по мнению 19-летней Марьям Киркитадзе, могла стать медаль на играх одного из грузинских спортсменов. Но, считает она, вероятность этого крайне мала.
Грузины никогда не побеждали в таких олимпиадах. Неужели сейчас мир перевернется и кто-то из них победит именно в этом году?
Говорит Марьям. Акция продолжалась не более получаса. Для журналистов, опоздавших к началу мероприятия, студенты охотно вновь развернули плакаты и еще раз на камеру зачитали свое заявление. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня пресс-служба Кремля сообщила о назначении экс-министра регионального развития России Олега Говоруна начальником управления по социально-экономическому сотрудничеству с Абхазией и Южной Осетией. Российские эксперты считают, что это назначение приведет к ужесточению контроля над российскими траншами, выделяемыми на развитие самопроглашенных республикам. На теме работал мой коллега Мурат Гукимухов.
Раньше на посту начальника управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с Абхазией и Южной Осетией был Юрий Воронин, человек из близкого окружения Татьяны Голиковой. Теперь, после того, как помощником президента по взаимодействию с Абхазией и Южной Осетией стал Сурков, соответственно, и управление возглавил человек из его команды. Год назад Олег Говорун хлопнул дверью. После выволочки Владимира Путина подал в отставку с поста министра регионального развития, без объяснений, оправданий и прочих политесов. Он просто не вышел на работу. Теперь вместе с Владиславом Сурковым Олег Говорун возвращается из опалы. Сурков курировать направление на Абхазию и Южную Осетию, Говорун осуществлять контроль за российскими траншами, говорит руководитель Центра политической информации Алексей Мухин.
Я думаю, что на самом деле, конечно, для Олега Говоруна, как и для Владислава Суркова, это понижение статуса. Но возвращение в команду Владимира Путина для них представляется гораздо более важным, потому что возможность непосредственно общения с президентом сейчас, пожалуй, самая главная ценность в политическом истеблишменте России. Я не думаю, что следует ожидать каких-то резких поворотов в политике. Контроль над средствами будет более плотным. Владислав Сурков и Олег Говорун – люди в этом смысле довольно конкретные. И я думаю, что осетинам и абхазам придется сейчас гораздо более.
Российский политолог Мадес Сколеров считает Олега Говоруна профессионалом высочайшего класса.
Его специализация – регионалистика, а не только социально-экономическая поддержка. Он мощный, крепкий регионалист-практик. Он практик работы политическими органами власти в регионах.
О новом кураторе говорят, мол, он пахарь, способный работать по 18 часов в сутки. При этом многие отмечают чрезмерную жесткость, даже жестокость в обращении с подчиненными. Посмотрим, как это отразится на взаимоотношениях с руководством Южных Республик. Модест Сколеров не сомневается, что у тандема Сурков-Говорун в ближайшее время возникнут серьезные трения с неэффективными управленцами по обе стороны от российской границы.
Мы будем теперь ожидать первых залпов критики в их адрес, потому что эти руководители исходят из принципиальных позиций, а не с точки зрения, как это прежде было, освоения обозначенных средств. Это политические руководители, они не конфликтные, но они очень эффективные.
Сегодня, вскоре после сообщения пресс-службы Кремля о назначении Олега Говоруна, стало известно, что Владислав Сурков выехал в Южную Осетию, где он примет участие в очередном совещании межправительственной комиссии. По мнению Модеста Колерова, югоостинским и российским партнерам следует ожидать на этой встрече весьма нелицеприятного анализа того состояния, в котором находится управление российской помощью. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
На очереди наша постоянная рубрика «Читаем прессу». У микрофона наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Марш черносотенцев на параде, посвященном 20-летию Победы, взорвал социальную сеть. Как могло случиться, что на юбилейном параде отдельной коробкой по площади нашей свободы торжественно пронесли антисемитский флаг? Кто пригласил этих людей и за какие заслуги доверил им такую честь, в то время, когда были фактически проигнорированы добровольцы Северного Кавказа, и над площадью Свободы 30 сентября так и не появился флаг Конфедерации народов Кавказа, пишет редактор «Нужной газеты» Изида Чаня. В связи с полемикой в социальных сетях относительно участия в военном параде, посвященном 20-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, парадного расчета «Черной сотни» Министерства обороны Республики Абхазии заявило, группа добровольцев, относящих себя к официально зарегистрированной в Российской Федерации общественной организации, представленная на военном параде 30 сентября, входит в состав Донского казачьего войска, которое было приглашено на торжественные мероприятия. В состав группы входили ветераны Отечественной войны народа Абхазии и их сыновья. Этот факт является для организаторов военного парада основным и не требующим каких-либо оправданий, публикует заявление Минобороны «Нужная газета». Редактор издания пишет, что Facebook в эти дни был неравнодушен и полноценно заменил все существующие в Абхазии СМИ, предоставив людям ту самую полемическую площадку, создание которой так и не добилась общественность Абхазии на своем национальном телевидении. 2 октября, когда вместо новостей в эфире АГТРК звучало опровержение Фейсбука, стало понятно, что в Абхазии есть альтернатива регулируемым СМИ, и этой конкуренции власть не выдержала. И это без преувеличения прорыв информационной блокады, считает Изида Чаня. Газета «Республика Абхазия» сообщает, что в городе Сухум открыт музей истории зарубежных абхазов имени Омара Бейгуа. Автор статьи Лилиана Яковлева пишет, что в музее представлены многочисленные фотоснимки, запечатлевшие разные моменты жизни соотечественников за рубежом, книги, изданные в Турции и рассказывающие о жизни абхазских махаджиров разные века, карты, отражающие изменения этнодемографической ситуации и многое другое, а также стенд с фотографиями добровольцев из зарубежных абхазских диаспор Турции, Сирии и Иордании, защищавших свою историческую родину в Отечественной войне народа Абхазии. Коррупция должна стать непрестижной с точки зрения Абсуара, и над этим надо работать, считает известный экономист Андрей Бгажва. Газета «Чегемская правда» публикует статью, посвященную проблемам коррупции. Издание сообщает, что Центр гуманитарных программ издал брошюру «Абхазии. Проблемы коррупции», в которой опубликована статья экономиста, сотрудника Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия, преподавателя кафедры экономической теории экономического факультета Абхазского госуниверситета Андрея Бгажма. «Мы хотели, чтобы появилась обобщающая статья, в которой была бы дана оценка сегодняшнему состоянию экономики, были бы проанализированы причины распространения коррупции в Абхазии и даны рекомендации, какие шаги необходимо было бы осуществлять в первую очередь для изменения ситуации», сообщила изданию содиректор ЦГП Арда Иналыпа. Автор статьи Андрей Бгажва предлагает признать конвенцию ООН или Евросоюза и сказать, что это базовый документ. Придумывать что-то, конечно, можно, но это займет долгое время, а можно имплементировать, а потом потихоньку вырабатывать свои законы. Говоря о доступности информации, Андрей Бгажба считает, что органами статистики республики подается недостоверная информация. «Если я директор какого-то условного департамента, я могу сам придумать, что секретно, а что нет, и сказать, что оглашение какой-то информации вредит интересам Абхазии. Надо ориентироваться на мировые стандарты, и плюс результаты социологических исследований должны быть проведены и опубликованы», приводит слова Андрея Бгажба газета «Чегемская правда». Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Грузии продолжают обсуждать смерть 16-летнего заключенного в тюрьме. Не дожидаясь окончания расследования, национальное движение обвинило правительство грузинской мечты в отсутствии профессионализма и поощрении в тюрьмах так называемого института смотрящих. Словом, Зии Парисишвили.
На протяжении нескольких дней представителям грузинской мечты приходится отбиваться от обвинений национального движения, отвечать на вопросы правозащитников и претензии родственников несовершеннолетнего Георгия Дзвилая, погибшего в кутаисской тюрьме 7 октября. Родители утверждают, что их сыну угрожали криминальные авторитеты, из-за чего он попросил перевести его в одиночную камеру. Но это не спасло жизнь подростка. По предварительной версии, он покончил жизнь самоубийством. Адвокат Леди Тук Вадзе сегодня объяснила, почему семья Дзвилая не верит в официальную версию.
У погибшего правая рука была парализована. Как с учетом этого он смог из простыни сделать веревку и повеситься?
Семья требует, что следствие вела генпрокуратура, а не следственный департамент Министерства по исполнению наказаний, которому в нынешних обстоятельствах доверять нет оснований. Масло в огонь подлил президент Михаил Саакашвили. После встречи с родителями умершего в Сенаке он заявил, что запись видеонаблюдения одиночной камеры обрывается за 10 минут до смерти подростка. Президент и члены его партии вновь обвинили министра Сузара Субари в недееспособности, а на правительство Бедзины Иванишвили возложили всю ответственность за возвращение в тюрьмах так называемого института смотрящих. Коалиция «Грузинская мечта» посоветовала оппонентам попридержать язык, тем более, что после обнародования шокирующих кадров пыток заключенных в грузинских тюрьмах прошел только год. Да и статистика говорит не в пользу нацдвижения. Бывшая партия власти в свое время неоднократно подвергалась критике правозащитников за высокую смертность в тюрьмах. Представитель ведомства Арчил Талаквадзе не понимает, зачем сегодня несколько НПО потребовали допуска в пенитенциарное учреждение. Он напомнил, что ситуация кардинально изменилась после прихода к власти грузинской мечты.
На фоне значительного сокращения смертности заключенных, улучшения питания, закрытия трех самых страшных тюрем, когда уже 12 месяцев не существует системного насилия, я хочу задать риторический вопрос, что такого ужасного происходит в пенитенциарной системе, что идет массированная мобилизация гражданского сектора. Они требуют создания альтернативного механизма контроля?
Сегодня в гостинице «Тбилиси Мариот» в течение нескольких часов представители парламентского большинства и Министерства по исполнению наказаний обсуждали сложившуюся ситуацию с правозащитниками. По словам представителя Ассоциации молодых юристов Эки Попхадзе, общественники всего лишь хотят вернуть механизм общественного контроля за пенитенциарной системой, который был отменен нацдвижением, несмотря на его успешное внедрение во многих развитых странах. Депутаты от грузинской мечты согласились с правозащитниками, пообещав как можно скорее разработать соответствующий законопроект. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Гость недели.
Сегодня в нашу рубрику «Гость недели» мы пригласили одного из соучредителей общественной организации «Свободная зона» Гелу Васадзе. С ним беседовал Андрей Бабицкий.
Ваша главная цель – это, насколько я понимаю, протестовать против отхода нынешней власти от прозападного курса и против демаршей России, которая, как вы утверждаете, усиливает давление на Грузию.
НПО существует уже около 5 месяцев и имеет уже достаточно интересную историю. Да, действительно, главная цель – это не допустить корректировки евроатлантического курса Грузии. И, соответственно, значит, чтобы было общество всегда на чеку, если какие-то шаги предпринимаются правительством Грузии, отхода от этого евроатлантического курса. Но вот это НПО, оно за это время практически трансформировалось в движение. То есть начали приходить молодые люди, которые достаточно так активно начали выражать свою позицию путем акций. И таким образом, вы понимаете, что дело? Есть НПО, свободная зона, у которого есть сайт, офис, 2 комнаты. И есть люди, которые просто стали членами свободной зоны. Членство у нас абсолютно свободное. Единственное условие – это поддержка евроатлантического курса Грузии, неважно, какой политической партии человек принадлежит. Но в основном вот средний возраст организации 20-25 лет. Хотя есть уже сейчас стали приходить люди более старшего поколения.
Ваши критики утверждают, что это такая внешняя инспирация, что нацдвижение нашло денег, создало это НПО. ну и вы бузите. Насколько вы считаете, органичной является эта организация, насколько она действительно работает, ориентируясь на тот пульс, которым сегодня живет Грузия и ее молодежь?
Если бы эта организация не была бы органичной, тогда бы не было бы такого притока новых членов. То есть организация растет буквально, что было 5 месяцев назад, что было 3 месяца назад, что сейчас, как на дрожжах. Что касается денег, о которых говорят наши критики, на самом-то деле как раз-таки деньги – это проблема, потому что организация фактически существовала очень долгое время совсем без финансирования. А сейчас, я могу прямо сказать, финансирование организации составило взнос одного, и действительно одного из лидеров нашего движения, и он же соучредитель «Свободы знакомых Хабаде», который составил 12 тысяч лари. Кстати, это все можно подтвердить документально. Есть куча НПО, которые финансируются, ну, у которых такие, скажем так, цели исследовательские и так далее и тому подобное. Но если бы были бы изначально деньги, это, вот это НПО никогда бы не превратилось бы в движение. Тут есть другой момент, когда вот лично у меня уже наступает такая определенная усталость. Скорее всего, я отойду от активного участия в самом НПО, потому что оно уже есть, и вернусь уже к работе, потому что ну, любые ресурсы, они исчерпаемы.
Гела, скажите, вот вчера, насколько я понимаю, члены свободной зоны провели акцию протеста у дворца Бедзина Иванишвили в связи с действиями последними России. Вот такие перформансы, такие акции, это основная как бы форма деятельности или вы считаете более важными публикации на сайте? Что вы считаете приоритетным в работе свободной зоны?
Честно говоря, я задумывал свободную зону, когда мы говорили об этом, как определенный социальный мир для молодежи. То есть объясню, что это такое. Сегодня в Грузии практически не существует социальных лифтов. Создать социальный лифт возможно только одним способом – сделать человека известным. Известным, ну, путем, естественно, в интернете. Это возможно добиваться и путем телевидения. И поэтому очень многие люди, которые приходят к нам, которые абсолютно неизвестны, проявляют себя с самой разной стороны. Кто-то пишет, кстати, нас часто упрекают, что у нас на сайте грамматические ошибки, стилистические и так далее. Кто-то снимает передачи, кстати, у нас несколько передач абсолютно любительские камеры, у нас несколько передач абсолютно неполитических. Там арт-зона, цветная зона и так далее. Это такая тусовка молодежи. Кто-то участвует в акциях. И так далее. Поэтому сказать, что приоритет отдается именно вот этим акциям, именно политике, я никак не могу. Другое дело, что вот эта молодежь, они постоянно хотят проводить акции, они постоянно хотят... Ну, вы же понимаете, это чисто психология. То есть один раз вы встретились на телевидении, один раз выразили свою позицию, второй раз, третий раз. Но на самом деле вчера это был уже третий день акции. Сначала они решили, и это были акции не против действий России. Это были акции, призывающие Бедзина Иванишвили четко зафиксировать свою позицию по Сочинской Олимпиаде.
Да, отказаться от участия в Сочинской Олимпиаде.
Поэтому они проводятся возле резиденции. Потом ребята просто решили сами, что давайте каждый день проводить эти акции. Сколько это будет длиться их каждый день, я не знаю. Я, например, считаю, что очень много акций, это тоже плохо чисто политически. Но в данном случае, я еще раз говорю, это живая инициатива самих ребят. То есть им нравится проведение акций. Им нравится потом эти акции снимать, потому что они выкладывают это в интернете. Более того, свободные зоны начали образовываться в других городах Грузии. И там тоже собираются проводить акции.
Гела, скажите мне такую вещь. Вас устойчиво ассоциируют с национальным движением. Ну, по крайней мере, вашу идеологию считают неотличимой от идеологии националов. Скажите, ну вот вы говорите о том, что приходит молодежь. Что это означает? Что все-таки среди молодежи симпатии к национальному движению, они более устойчивы и, может быть, шире, чем у людей старшего поколения?
Знаете, скорее всего, это так оно и есть, но это можно проверить только одним способом, чтобы ну, какая-то другая, скажем так, идеология создала подобную организацию, и будет ли такой приток. Я не совсем уверен, что та молодежь, которая приходит, она приходит вся по идеологическим мотивам. Я же говорю, это движуха, это тусовка. Молодым людям просто некуда. Я больше вам скажу. Ко мне пару дней назад пришли двое родителей и сказали, а можно к вам привезти детей своих? Что я пожал плечами и сказал, ну, ко мне детей как-то... Это не учебное же заведение. Нет, но мы знаем, что вы их учите очень многому хорошему. Там снимать сюжеты, снимать клипы, писать там о чем-то. Мы, говорится, абсолютно не политичны, но мы хотели бы, чтобы наши дети в этом участвовали, а не болтались во дворе.
Это такой дворец пионеров получается, да?
Да, это вот такой своеобразный дворец пионеров.
Последний вопрос такого свойства. Все-таки вы радикально оппозиционная организация, хотя вы говорите, что как бы не только политика входит в круг ваших интересов. Не считаете ли вы, что заслуга нового времени в том, что вы, будучи такими, можете свободно сегодня выражать свое мнение? Насколько я понимаю, все-таки до победы грузинской мечты в Грузии такое делать было достаточно сложно.
Что касается новых времен, естественно, в Грузии стало интереснее, давайте так скажем.
Стало ли свободнее, Гела?
Ну, я не знаю, насколько стало интереснее, но насчет свободнее. До прихода Безина Иванишвили в политику было неинтересно. Что касается после прихода, стало интереснее, потому что появились разные политические силы. Сейчас еще третья политическая сила вклинивается. Поэтому говорить, стало ли свободнее, наверное, стало свободнее. Просто потому, что есть субъект этой свободы, понимаете?
Это был соучредитель общественной организации «Свободная зона» Гела Вацадзе. Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухумицкий инвалид, Тбилиси, 21:30, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Лидер самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Тибилов принял заместителя председателя осетинской диаспоры в Турции Садриддина Кисаглу с супругой, а также советника председателя правительства Республики Северная Осетия Нелли Пухаеву, прибывших в республику с рабочим визитом. Во встрече приняли участие первый заместитель руководителя администрации республиканского лидера Константин Пухаев и министр иностранных дел Давид Санакоев. Садриддин Кисаглу рассказал Леониду Тибилову о деятельности осетинской диаспоры. А Тибилов поблагодарил гостей за активную работу осетинской диаспоры, проводимую за рубежом. По информации агентства РЭС, в завершении встречи Леонид Тибилов еще раз поблагодарил гостей и в их лице всех представителей турецкой осетинской диаспоры за отстаивание интересов осетинского народа за рубежом и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Министр внутренних дел Грузии Иракли Гарибашвили не намерен участвовать в заседании Совета национальной безопасности, сообщает «Новости Грузии». «Я лично не пойду на заседание, так как считаю, что его созыв не должен происходить в такой форме, а также я думаю, что это обычная формальность, что-то похожее на маскарад», заявил Гарибашвили журналистам сегодня, 11 октября. По его информации, ни один из членов грузинского правительства не намерен присутствовать на заседании Совбеза. Президент Михаил Саакашвили предложил на этой неделе провести заседание Совбеза для обсуждения ситуации, связанной с установкой разделительных линий вдоль де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия. Он также заявил о необходимости обсудить реакцию Грузии на действия российской стороны, включившей в эстафету Олимпийского огня Сочи-2014 летчика, который участвовал в боевых действиях во время августовской войны 2008 года. Премьер Бедина Иванишвили, министр обороны Иракли Аласания и председатель парламента Давид Усупашвили сразу же заявили о своем отказе участвовать в заседании Совбеза, назвав его пиар-акцией Саакашвили. Делегация парламентской народной партии Южной Осетии сегодня обсудила на встрече с депутатами Государственной Думы России перспективы присоединения самопровозглашенной Республики Южная Осетия к Таможенному союзу. На встрече с членом Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутатом от ЛДПР Романом Худяковым, в частности, обсуждалась общественно-политическая ситуация в Южной Осетии.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Сухумец Хинвали Тбилиси», 21:34. Две трети граждан Грузии считают приемлемыми насильственные методы воспитания детей. Об этом говорится в исследовании детского фонда ООН, презентация которого прошла сегодня в Тбилиси. Мнение специалистов о путях решения данной проблемы собирал наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Георгий – отец 8-летнего сына, которого он воспитывает традиционным методом кнута и пряника. Отцу часто приходится объяснять своему отпрыску, что нельзя грубить взрослым, драться со сверстниками, бить чужие окна. Список таких «нельзя» бесконечен. Нравоучения далеко не всегда приводят к желаемому результату. Тогда приходится выписать сыну пару подзатыльников, говорит Георгий.
Меня и преподаватели линейками по рукам били, да и родители не жалели. Но я их понимаю. Я был сложным ребенком. Я считаю, если ребенок после разговора все еще не понимает, что поступает плохо, можно применить силу. Дети должны испытывать уважение к родителям и даже немного их бояться.
На самом деле подзатыльник в устах Георгия – это скорее метафора. Физическое наказание практикуется повсеместно. В подавляющем большинстве случаев оно может не принимать садистских форм, но обязательно будет традиционно жестким. Причинение боли за плохой поступок и как мера, закрепляющая навыки культурного поведения, считается нормой. Как оказалось, большинство граждан Грузии придерживаются того же мнения. Исследование, которое провел детский фонд ООН, показало, что две трети населения страны считают насильственные методы воспитания детей приемлемыми и, более того, самыми эффективными. Представитель общественного фонда здравоохранения Лия Саралидзе считает, что люди просто не знают, как быть хорошими родителями.
Нужно учить граждан быть хорошими родителями. Специалисты должны оказывать помощь семьям в этом вопросе. Кроме того, необходим системный государственный подход к этой проблеме для раннего предотвращения инцидентов. К этому должны быть подключены сами семьи, организации по защите прав детей, служащие сфер образования и здравоохранения. Никто не должен игнорировать факты насилия над детьми, ведь оно становится причиной серьезных психологических отклонений у жертв.
Проблемой является и сложность с выявлением случаев насилия над детьми, говорит Саша Грауман, представитель детского фонда ООН в Грузии.
Насилие над детьми в Грузии – скрытая от глаз общественности проблема. О ней мало что известно. К сожалению, даже многие специалисты, которые должны реагировать на подобные факты, не желают замечать происходящего.
Последние годы правительство предпринимало определенные действия, чтобы исправить ситуацию. В 2010 году министерствами внутренних дел, образования и здравоохранения был подписан документ, который обязывает каждого служащего этих ведомств немедленно реагировать на случаи насилия над детьми и обращаться в соответствующие структуры, говорит Саша Грауман.
Этот метод работает. За последние два года увеличилось количество выявленных фактов насилия над детьми, а соответственно и фактов реагирования на них. Но исследование показывает, что до сих пор многие профессионалы не реагируют на подобные проблемы. В Конвенции ООН четко прописано, что каждый ребенок имеет право жить в среде без насилия. Соответственно, Грузия, как государство, подписавшее Европейскую конвенцию по правам человека, обязана создать соответствующую среду для детей,
говорит Саша Грауман. По результатам своего исследования детский фонд ООН разработал рекомендации для Грузии. Председатель парламентского комитета по правам человека, депутат от грузинской мечты Эко Беселия, заверила, что они будут учтены при создании новых законов, запрещающих проявление насилия в отношении детей. По ее словам, в правительстве сейчас разрабатывают систему подготовки специалистов, которые будут выявлять факты насилия и реагировать на них. К выявлению также будут подключены служащие разных госучреждений. Для них сейчас разрабатываются специальные тренинги. Кроме того, готовится и специальная информационная кампания, призванная изменить отношение граждан к насилию над детьми. Серго Брагвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа. Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» Сухумец Хинвали и Тбилиси, 21:38. Продолжаем наш выпуск. Согласно юго-осетинскому законодательству, заключенных нельзя вывозить за пределы республики. Этот запрет может дорого обойтись осужденному Роману Тидееву, которому срочно требуется томография головного мозга. Однако ближайший от Схивальской тюрьмы томограф находится в Кабардино-Балкарии. Рассказывает Жанна Тарханова.
Ильда Дудаева, мать Романа Тидеева, говорит, что постоянные головные боли ее сын стал испытывать вскоре после ареста. В 2007 году 19-летнего Романа и его приятеля арестовали по подозрению в убийстве и вымогательстве. Роман при задержании был сильно избит сотрудниками милиции. С тех пор у него и начались мигрени. Потом дело дошло до обмороков, а в последнее время он уже не может ходить и сидеть. Заключенного осмотрели цхинвальские невропатологи и настоятельно порекомендовали пациенту компьютерную томографию в Нальчике. Об этом мне рассказала Ильда Дудаева, цитата. «Эту историю уже знает весь город. Министр юстиции, уполномоченный по правам человека, замгенпрокурора, начальник тюрьмы навещали моего сына. Однако на транспортировку Романа за пределы республики не соглашались. Ссылаются на отсутствие такой нормы закона. После того, как я написала заявление на имя президента, начальник цхинвальской тюрьмы связался со своим коллегой во Владикавказе, чтобы обсудить ситуацию. Мне говорят, что на российской границе моего сына могут не пропустить». Конец цитаты. Сегодня Ильда Дудаева вновь была у уполномоченного по правам человека, который попросил ее подождать до понедельника. «Я не знаю, что они мне скажут. В свою очередь я им предлагаю, если вывозить его нельзя из республики, тогда оформите ему условно-досрочное освобождение или помилование. Что-нибудь сделайте, а там я сама что-нибудь предприму», — говорит Ильда Дудаева. Подельник Тидеева, осужденный на 22 года в период военных действий в августе 2008 года вместе с другими заключенными, был выпущен на свободу, но в камеру не вернулся. Сейчас он находится в бегах. Роман Тидеев, осужденный на 17 лет, уже отсидел 6. Мать обжаловала приговор, и 20 августа этого года суд скосил ему срок на 2 года. Еще 4 года сняли по амнистии. Таким образом, вместо 17 лет мера наказания оказалась снижена до 10 лет 11 месяцев. Из них Тидеев отсидел уже 6, поэтому в декабре этого года он, по словам Ильды Дудаевой, может рассчитывать на УДО. Сейчас же власти опасаются, что Тидеев, оказавшись в России, где против него не выдвинуто никаких обвинений, может скрыться. Бывший генпрокурор Южной Осетии Ахсар Кочаев назвал позицию чиновников в этом вопросе противоречащей международному праву. Цитата. «Конвенция о правах человека считает человеческую жизнь высшей ценностью, и такие причины должны быть условными. Более того, Тидеев гражданин России, и поэтому пересечение им границы – это не преступление», считает Ахсар Кочаев. Как сказали мне в Цхинвали, помощь в решении этой проблемы могут оказать российское посольство и прикомандированные в Южной Осетии сотрудники МВД России. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Эхо Кавказа.
И еще один материал из Южной Осетии, но уже об интересах другого рода. Клубы байкеров есть во многих странах. Вероятно, скоро сообщество любителей быстрой езды появится из Хинвали. С юго-осетинским байкером пообщалась Ирина Кирисаева.
У меня в Цхинвали есть друг Вова, жизнь которого до недавнего времени была расписана по минутам, как тренировки космонавта. Он являл собой абсолютное воплощение осетинской мечты. Двухэтажный новый дом, трое детей, любящая жена и три машины во дворе. Одна для комфортных и престижных выездов, другая для поездок по пересеченной местности, а третья раритетная «Волга» для души. Чтобы поставить точку в этой идиллической картине, не хватало разве что зеленого газона перед домом с разноцветными гипсовыми гномиками. У Вовы магазин «Оптика» и мастерская по ремонту компьютерной техники. Мы, его знакомые, знали, что его жизнь идет согласно раз и навсегда установившемуся графику, и желали ему удачи. Но вдруг возле магазина все чаще стал парковаться серебристый красавец-мотоцикл. Потом в небольшом помещении магазинчика рядом с очками вдруг стали появляться части какой-то чужой экипировки. Мотоциклетный шлем, наколенники, необычного вида перчатки и огромные не по размеру ботинки – предназначены явно не для прогулок на горных лыжах. Ситуация немного прояснилась, когда на его аватарке в социальных сетях вместо просто Вовы мы обнаружили Вову в облачении мотоциклиста со шлемом на голове. Все встало на свои места. Мы наконец поняли, что наш правильный друг пошел по плохой дорожке. А именно, превратился в самого что ни на есть байкера, грозы мамаш несовершеннолетних дочек. Желание добавить в жизнь ярких красок, по признанию Вовы, пришло к нему как озарение.
Сел на байк чужой, вспомнил молодость, решил, что пора на старости лет хотя бы вспомнить, что это такое. Можно много говорить, что такое байк, но свобода. Это реальная свобода, реальное удовольствие. Ты не скован никакими. Ну, в машине едешь, ты заперт в эту капсулу. Ни тебе ветра, ни тебе ощущения скорости, ни, да, и адреналина.
Увидев мотоцикл, говорит Вова, жена вроде бы смирилась, но про себя все равно решила, что это не более чем очередная игрушка. А знакомые, считает он, отреагировали по-обывательски.
Реакция у всех примерно одинаковая. Глупая реакция, честно говоря. Это такое кодирование на самоубийство. Причем такое же транспортное средство, да, повышенного риска. Всего лишь имей голову, и все нормально с ней.
Гибель байкеров в Схинвале на прошлой неделе Вова считает трагической случайностью. Зато местные владельцы автомашин, не в пример украинским, с последними Вове пришлось столкнуться этим летом, не считают мотоциклиста врагами, не подрезают, не мешают движению. Да и катаются местные байкеры, которых становится все больше, по загородным трассам. Вова перечисляет имена своих друзей – Сева, Леха, Сосо. Говорит, что скоро их станет аж пятеро.
Ну, тенденция к увеличению идет. Потихоньку люди смотрят, кому-то нравится, для кого-то это выглядит круто, кто-то действительно хочет попробовать.
Вова совсем не против видеть в Схинвале за рулем байка и девушек. Говорит, что знает в России отличных женщин-пилотов, которые водят мотоциклы даже лучше, чем мужчины. Я тут же начинаю рисовать воображение. Продам старенькую Хонду, я седлаю железную зверюгу. Но Вова тут же саживает меня с небес на землю.
Это очень дорогое удовольствие. В том плане, что да, допустим, байк можно купить 1200. Но, не дай бог, там поломка, падение или что-нибудь, запчасти стоят в несколько раз дороже автомобильных. Кроме того, экипировка. Покупать дешевую экипировку – это сознательно гробить себя.
Спрашиваю про предпочтения в музыке, зная, что крутые парни с мотоциклами презирают попсу. Но Вова не желает следовать стереотипам.
У каждого свое. На самом деле у байкеров нет чтобы сказать, все байкеры это металлюги, все любят тяжелый рок. Нет, музыкальные вкусы у всех разные, и все могут от Ласкового Мая до трэша слушать.
Югостинские байкеры решили создать свой клуб, чтобы, по примеру единомышленников из других стран, поддерживать друг друга. Четыре колеса, говорит мне Вова, это шикарно, но когда это два байка. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Схинвал.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И сегодня в нашей программе международная тема, довольно-таки серьезная. Нобелевская премия мира за 2013 год присуждена Международной организации по запрещению химического оружия. Организация разработала план ликвидации этого оружия в Сирии. Оборудование для производства химоружия в Сирии планируется уничтожить к началу ноября этого года, а все боевые арсеналы в первой половине будущего года. По мнению международного комментатора, востоковеда Андрея Остальского, организация по запрещению химического оружия занимается очень важным и позитивным для всего человечества делом. С Андреем Остальским беседует Андрей Шарый.
Конечно, организация замечательная и занимается очень важным и позитивным для всего человечества делом, и занимается не первый год. С Нобелевской премией мира уже давно достаточно наблюдается эта тенденция. Происходит вот что, она становится очень сиюминутно политизированной, новостной даже, я бы сказал. Какой-то журналисты, что ли, как будто бы определяют повестку дня и решают, кому вручать премию, а кому нет. Вот может создаться такое впечатление. Вот выбрали Барака Обаму президентом США, да, сенсация, да, впервые человек с темным цветом кожи оказался во главе самого мощного государства в мире. И от полноты чувств Обама получает Нобелевскую премию мира. Можно привести и в другие примеры, более древние. Речь идет и о Ближнем Востоке, и о Михаиле Горбачеве, и о чем угодно. Очень часто какая-то вот новостная повестка дня, такое создается впечатление, определяет выбор Нобелевского комитета именно в этой категории. В других категориях иногда думаешь, творится что-то противоположное. Надо дожить до солидного возраста, чтобы надеяться получить Нобелевскую премию в области там точных наук, той же литературы в основном. Все старики же получают уже своей длинной творческой жизнью, доказавшей свою всемирно важную состоятельность. А вот здесь ситуация совсем другая, в каком-то смысле противоположная. Кого-то же надо вознаградить за то, что предотвращена, как многие считают, новая большая ближневосточная война. Но этот тезис, разумеется, спорный. Есть серьезные аргументы и в одну сторону, и в другую. Точных ответов, как было бы, не знает, конечно, никто. Вот было такое участие западной, особенно общественности, восторг. Отторженное отношение к этой ситуации, надо было кого-то вознаградить, показать, как часть, я повторяю, не вся, но значительная часть общественности рада тому, что вот удалось найти такое решение, которое вроде бы, если не прекратило сирийскую войну, потому что она отнюдь не прекратилась, гражданская война в Сирии, там наоборот, она идет самым ужасным образом, и мирное население продолжает страдать, и применяются международно запрещенные вещества, напалм, например, правительственными вооруженными силами против мирного населения. Важно было, что ли, для части международного сообщества показать свое отношение позитивное к тому, что это произошло.
На ваш взгляд, каковы возможности того, что действительно этой организации удастся плотно проконтролировать механизм уничтожения химического оружия и обеспечить таким самым хотя бы химическую безопасность Сирии?
Ну, разумеется, лучше что-то, чем ничего. Уже даже часть какая-то вот средств доставки и средств производства новых количеств отравляющих веществ уничтожены. И с каждым днем, с каждым часом, когда какие-то эти операции уничтожения производятся и доходят до какого-то логического конца, это, конечно, очень позитивное явление, его нельзя не приветствовать. Но нельзя не быть скептиком, глядя на общую сирийскую ситуацию, в том числе и под углом, вот что будет с химическим оружием сирийским. Насколько искренне сирийское правительство, насколько оно готово разоружиться до конца, то есть показать абсолютно все свои объекты и предоставить инспекторам и соответствующей организации ООН все возможности для того, чтобы химическое оружие реально было уничтожено. Это первый вопрос. Очень у многих вызывает большие сомнения, что Дамаск в силу разных самых причин, в том числе и из-за того, что правительство Башара Асада не на 100% контролирует, видимо, свои вооруженные силы, вот у очень многих возникает большой вопрос по этому поводу. Второе обстоятельство. Ведь некоторые объекты находятся в районах, за которые идет вооруженная борьба, которая переходит из рук в руки, частично контролируется оппозиционными группировками, причем как светской части ее, так и исламистами. И поэтому понятно, что в условиях продолжающихся боевых действий, без реального перемирия или хотя бы временного прекращения огня, инспекторы ООН сделать абсолютно ничего не смогут. И какое здесь можно найти решение, в общем-то, совершенно непонятно.
Проблема химического оружия актуализирована сирийским конфликтом. Об этом еще год назад мало кто говорил, поскольку не было прецедентов использования и, по-моему, со времен, наверное, Ирано-Иракской войны, когда были случаи использования химического оружия, об этом так не говорили. В целом, каково влияние и значение роли этой организации по запрету химического оружия?
Организация это выполняет техническую, что ли, задачу. Она не способна выполнять задачи политические. Для этого есть политики, для этого государство есть, Совет Безопасности. Им нужен мандат. Это технари, специалисты в своей области, самые, наверное, сильные специалисты, какие только есть в мире. И опыт у них определенного уничтожения химического оружия есть. Это касалось и запасов некоторых американского и российского химического оружия, хотя там государства брали на себя сами основную часть задачи. И вот действительно вы совершенно правы, в Ираке вот это был первый и последний случай массового применения химического оружия с ужасными, ужасающими совершенно результатами, именно причем против мирного населения. И запасы химического оружия иракские уничтожались этой организацией.
С международным комментатором, востоковедом Андреем Остальским беседовал Андрей Шарый.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Но просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж каждую пятницу.
Стать профессионалом в таком виде, как бодибилдинг, никогда не поздно. В Грузии уже нет дефицита тренажерных залов, нетрудно найти и спортивное питание. Однако все еще возникает немало проблем, с которыми ежедневно приходится сталкиваться культуристам. Особенности грузинского бодибилдинга в репортаже Михаила Егикова.
Одним из наиболее трудоемких и при этом часто критикуемых видов спорта, безусловно, можно назвать бодибилдинг. Ежедневно выжимать сотни и сотни килограмм – это тяжкий и изнурительный труд. И сохранить мотивацию, чтобы продолжать заниматься этим на протяжении долгих лет, удается далеко не каждому. Зурабу Бохуа 37 лет. Качаться он начал в далеком 1992 году, но стать культуристом решил только в январе нынешнего года. Почему бы и нет, ведь история бодибилдинга знает немало спортсменов, сохранивших и приумноживших прекрасную форму в том возрасте, в котором из других видов спорта люди уходят на покой.
Выступали в 43-44 года, сейчас тоже вот на чемпионате один выступал 47 лет, так что... Насколько сил хватит? Там возрастных ограничений, так сказать, нету никакого.
Тренируясь в Тбилиси в начале 90-х, бодибилдеры и представить себе не могли тех современных фитнес-клубов, которых сегодня в столице можно встретить чуть ли не на каждом углу. Но ржавые штанги, допотопные станки и тренажеры были далеко не единственной головной болью людей, прокладывавших бодибилдингу дорогу в Грузии, говорит Зураб Бохуа.
Все старались ночью не тренироваться и все, чтобы под лампой не тренироваться. Но это тоже бывало иногда при свечах. Там еще и проблемы ночью иногда были, когда домой возвращались.
Для занятий бодибилдингом важно не только наличие железа, а разнообразных качалок, помогающих увеличить в объеме мышечную массу. Гораздо важнее знать, как правильно выполнять упражнения, чтобы избежать разрыва мышцы или связки. Такая информация в эпоху интернета доступна каждому на сотнях специализированных сайтов и YouTube. Кроме того, на заре движения мало кто представлял себе, как необходимо питаться, какие витамины или анаболики использовать. Зураб вспоминает, что часто бодибилдеры действовали по наитию, собирая по крохам необходимые сведения из разных источников.
Проходило все это вот собирать с газет, кто-то уезжал, что-то привозил, журнал. Там иногда кассеты появлялись, видео. Отсюда все это приходилось, какую-то информацию брать. Раньше вот обычный белок надо было с яиц брать, да, сейчас протеин достается и все. Раньше, когда я тренировался, читал, одна ложка креатина, 5 килограмм мяса. Это была фантастика. А сейчас продается все есть.
Купить сегодня действительно можно все, и в спортивных магазинах, и заказать в интернете. Но цены кусаются. Вкладывать деньги в развитие этого вида спорта и государство, и частные инвесторы, видимо, считают зазорным.
Никакого финансирования, ничего нету. Добиваемся, все мы делаем со своего кармана. Если у тебя нету денег, ты не подготовишься к соревнованию. Тебе никто не поможет, никто не спонсирует, никто деньги не даст. Ну, если друзья, там, родственники помогут, вот и все.
Культуристы не только едят за пятерых, но и используют специальные добавки, без которых невозможно добиться серьезных результатов. Абонемент в фитнес-клуб – это вообще не обсуждается. Подготовка к серьезному профессиональному турниру обходится, по словам Зураба, в несколько тысяч долларов.
К соревнованиям готовишься, вот надо там аминокислоты, протеины, много на себя уходит. По 10 тысяч лар точно надо. Если не больше, это не считая питания.
Питаться приходится не только много, но и часто, так как организм за раз усваивает лишь определенное количество белка. Нередко еду спортсмен прихватывает из дома с собой, отправляясь по делам. В грузинской культуре, где застолье – это сакральный домашний ритуал, не каждая семья смирится с едой на вынос. Но Зурабу повезло. По ходу нашего интервью ему на телефон пришло текстовое сообщение. Супруга написала о том, что он забыл взять с собой куриное филе.
Отдельно они для меня готовят. Они знают, что за меню, что надо делать, когда что я ем, начиная с 7 часов утра.
Соблюдая строгий спортивный режим, не обойтись и без понимания со стороны друзей. Калорийную грузинскую кухню Зураб сторонится с завидной стойкостью.
Друзья тоже, они знают, что я не пью. Если честно, меня не привлекают ни эти ночные клубы, ничего. Поесть сразу спать хочется. Какой ночной клуб? Даже иногда бывало, что на столе, когда я ем, я иногда вот тогда засыпал.
Наличие хорошо развитых мышц далеко не всегда обеспечивает их обладателю почтительное отношение со стороны окружающих. Напротив, иногда подвыпившая молодежь пытается проверить, соответствует ли объем мускулатуры реальной силе спортсмена.
Разная реакция. Некоторые хорошо смотрят, некоторые очень плохо смотрят. Я не буду с ними драться, во-первых. Ни руки это перетягивать, ничего, но просто неприятно.
Отмахивается Зураб Бохова. У представительниц прекрасного пола тоже реакция далеко не однозначная. Среди женщин бытует стереотип, который к реальности не имеет никакого отношения, но почему-то обладает фантастической стойкостью.
Женщины, у нас такого мнения, что вот импотенция там. Ты сам представь, столько тестостерона тебе еще добавок принимаешь. Какая импотенция, ты объясни мне.
Не обращать внимания на стереотипы, не реагировать болезненно на предрассудки – этому приходится учиться каждому культуристу. 26 октября в Тбилиси пройдет первенство Грузии по бодибилдингу. Зураб Бохуа попытается завоевать свой первый титул в этом спорте. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Всего вам доброго, до завтра, в это же время.